Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Прошу прощения, что еще одна тема предусмотрена сегодня. Но я думаю, что не будет очень длинно. И если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы можете написать записку. Мы в конце постараемся ответить. Друзья, я буду читать первое послание к Коринфянам, 7 глава. С 1 стиха. До 5. 1 Коринфянам 7 глава, с 1 стиха до 5. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене, должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление». Друзья, я сказал, что 5 стихов, а прочел 6, с 1 до 6 стиха. Друзья, я не имею намерения вот целиком по этому отрывку рассуждать. У меня тема не о интимных отношениях. У меня тема, я, можно сказать, этот отрывок прочитал ради темы. Хотя немножко коснусь вопроса, который здесь отражен. А выделить для рассуждения вот какую мысль хочу. Написано так. «А потом опять будьте вместе». Вот я об этом. Если еще уже, то будьте вместе. Вот об этом я буду говорить вместе с вами. У меня не будет очень много мыслей, но мысли будут, они конкретные и понятные очень. Друзья, Святое Писание говорит о том, что нехорошо человеку быть одному. Это сказал Бог, когда Он увидел, что Адам один, и Бог сотворил человеку помощника. И в книге Екклесиаст написано: «Двоим лучше, нежели одному». И вот Геннадий Сергеевич хорошую мысль сказал, чтобы мы благодарили Бога, что у нас есть мужья и жены. Ну, а какие они? Ну, такие, каких нам дал Бог, определил, имея в виду, какие мы, наш характер, нашу вредность. Вот. Ну или нет, не обязательно вредность. Мы же возрожденные, поэтому где-то какие-то вредные качества, они остались в прошлом. Друзья, и поэтому то, что мы вместе, это Божий план, Бог так усмотрел, мы этому должны быть рады. И Писание говорит, что не уклоняйтесь друг от друга, разве на время, а потом опять будьте вместе. Я, братья и сестры, вот сразу скажу, о чем буду говорить. Вот сфера применения этой темы. Будьте вместе. Разлуки иногда бывают. И иногда разлуки мы сами себе создаем неоправданно часто. Вот. Но Писание говорит о том, чтобы мы старались быть вместе. Я несколько мыслей, друзья, вот хочу вместе с вами. По теме «Будьте вместе». Первая мысль. Вообще мне положено по моему вот плану прочитать 7 текстов Писания. Я прочитывать не буду, друзья, может только некоторые, а я по памяти буду их говорить и делать выводы короткие. Иногда с примером, иногда без примера. Первая мысль, друзья, это записана книга пророка Исаия, 41 глава. Написано: «Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись». Друзья, этот текст большинство из вас помнит. Там речь идет про кузнеца и про помощника. Вот они вместе куют и гвоздями закрепляют, чтобы было твердо. Братья и сестры, для того, чтобы семья была крепкая, чтобы было, как написано, твердо, то Бог усмотрел нам помощника, чтобы мы вместе могли трудиться. Друзья, я понимаю, что назначение брака, Но это такая мысль общая, друзья. Я вижу в Священном Писании три причины, почему Бог создал мужчину и женщину, почему Бог создал семью. И первая причина, я вижу, это труд, это совместный труд. Где об этом написано? Написано: сотворим человеку помощника. Бог не сказал даже сотворим человеку жену, но Бог сказал сотворим человеку помощника. Вообще считается, что труд – это проклятие Божье, труд. Многие даже считают, что если бы Адам не согрешил, то мы бы не работали, мы бы отдыхали. Сегодня тема здесь была о досуге, что ну, положено людям отдыхать. И вот если бы Адам не согрешил, мы бы отдыхали с утра до вечера, и ночью, и днем. Так некоторые считают. Друзья, вообще в Библии такого не написано. Когда Бог сотворил Адама, Бог Адаму поручил работать сразу, еще до грехопадения, возделывать Эдемский сад и охранять. Охранять – это тоже работа. И Бог увидел Адам один и сказал: «Сотворим человеку помощника». В смысле, они будут вместе работать. «И будет кузнец и плавильщик, и они будут ковать по наковальне, и гвоздями скреплять, чтобы было твердо». Друзья, вторая тема, вернее, вторая причина, почему Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они рождали детей. Обратите внимание, друзья, вот Бог сотворил мужчину и женщину, написано: «И благословил, и сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот первое, что Бог дал пожелание, это плодиться и размножаться. Вот. А потом Бог скажет, что они должны владычествовать. И, кстати, когда потоп закончился, и опять Бог благословил Ноя, и опять сказал: плодитесь и размножайтесь. Мне многих приходилось отчитывать, много пар, очень много. И обычно плодитесь, размножайтесь, мы в конце говорим, а иногда даже и не говорим. Мы говорим о том, что надо любить, надо повиноваться, надо Библию читать и Богу служить. Но о детях даже и не говорим. Хотя рождать детей – это Божий план создания семьи. И третья причина, почему Бог семью создал, это написано: если не умеет воздерживаться, пусть вступает в брак. Это влечение к противоположному полу. Это вот то, о чем я прочитал в начале своей беседы. Поэтому Бог сотворил мужчину и женщину. Вот. И, братья и сестры, но что интересно, на первом месте не третья мысль, как это иногда двигает человека для вступления в брак, а первая. Они сблизились и сошлись. И потом каждый помогает своему товарищу. Работать помогает, работать. А как мы сближались, мы знаем. Каждый свою историю. Как сближался я, скажу, друзья. Я уверовал, мне было 18 лет. И я жил от церкви 35 километров. И мой автобус был в 12:04. И когда собрание заканчивалось, я пешком шел. Помощников у нас еще не было, пешком ходили. Пешком шел на вокзал, в 12:04 ехал домой. А моя жена, она из мира уверовала тоже. И тоже, ну, в 16 лет она покаялась. И у нее был автобус в 12:04, только в другую сторону. И вот когда собрание заканчивалось, мы сближались. Мы пешком шли на вокзал вместе с ней. Через рельсы, там дорога была длинная. Нет, у нас не было никаких чувств таких, ну, которые к браку ведут. А так обычно. Говорили о том, о сём, не собирались и не думали, что мы когда-нибудь поженимся. Но, наверное, сближались вот так. Они сблизились и сошлись. Я в браке прожил 36 лет. У нас родилось 10 детей. У меня уже 24 внука. И скоро больше будет. Не успеваем даже считать, как они появляются. Друзья, и так вот наша жизнь прошла. И ваша пройдет. Не прошла, простите, проходит. И все мы закончим земной путь. Друзья, но на земном пути одна из назначений, чтобы мы были вместе, для того, чтобы вместе работать, вместе трудиться. Даже, знаете, друзья, чисто в бытовом варианте. Ну, как это бывает? Вот недалеко от меня стройка была. Строили большой дом, семья одна, двухэтажный, очень красивый. Они с Америки переехали и решили поселиться в России. Долго прожили в Америке. И вот на американский манер они строили большой, красивый дом. Вдвоем работали. Знаете, сейчас часто нанимают или толпой, быстро. Они вдвоем. И знаете, друзья, я все время думал, что вот она женщина, бетон, раствор, бетон, кирпичи. А когда уже второй этаж, он сделал такой длинный настил, чтобы ей не по лестнице. И вот она берет кирпичи и вот так идет, ну как по такому, знаете, там, наверное, 20 метров, чтобы не очень круто было. И вообще, братья и сестры, красиво, когда муж и жена, они вместе труд делают. В теплице ли работают, или даже, знаете, поужинали. Мне нравится, если муж помоет посуду. Жена в столовой там убирает, да муж помыл посуду. Или, и знаете, как бы вместе. Я прихожу в одну семью, и вот стол, и пельмени делают. Муж и жена, и маленькие дети. Один ребенок, по-моему, вообще там 2 года. Мама ему помогает, переделывает все время после него. И вот я удивлялся ее терпению. Это дитё делает пельмени. Ну, я не знаю, как по Украине. У нас, говорят, лепят пельмени. Я живу на юге, у нас почти что украинский язык в Краснодарском крае. И вот лепят пельмени. И вот она так терпеливо после маленького ребенка все время переделывает. И муж, и жена, и дети маленькие. И вот они сидят, и вместе они работают. И каждый помогает своему товарищу. Братья и сестры, и к этому нас призвал Бог. Да, не всегда получается вместе работать, но написано, а потом опять будьте вместе. Потом опять будьте вместе, и к этому нас Бог призвал. На то и помощник нужен. Друзья, вместе духовную работу делать, но самую различную. Знаете, вот я приезжаю в одну церковь, и у них территория большая. Я братьям рассказывал сегодня, ну, по другой теме. Большая очень территория. И муж и жена, они решили ухаживать за территорией. Двор и там, ну там чуть не гектар. И клумбы. Они уже пожилые, и вот никто им не поручал. Он не проповедник, она не из поющих. И вот они уже много лет сажают цветы, пропалывают. Там елочки растут, все красиво, предельно красиво. Кажется, попадаешь как в какой-то сад в Эдемский. И вот муж и жена, пресвитер мне говорит, это только они. Вот они решили, и они уже почти 15 лет они ухаживают вот так вот за домом молитвы. Братья и сестры, это труд. И трудиться для Бога тоже вместе. А потом опять будьте вместе. Друзья, не все поют в хоре. Хорошо и красиво, когда муж и жена в хоре поют. Друзья, но когда муж и проповедник, а жена, она же может ему помогать, друзья. В этом служении тоже может помогать. Она переживает за его и молится. И трудятся для Бога тоже вместе. И хорошо, когда они это делают долгосрочно, помогая друг другу. Я знаю одну семью, они решили на праздник Пасхи детям подарить сникерсы. Ну, церковь маленькая, детей всего было человек 25. И вот жена мужу говорит, давай детям сникерсы купим. Ну, у нас принято подарки дарить на Рождество. А на Пасху муж удивился, но охотно согласился. Они купили за свои деньги сникерсы детям. И когда собрание закончилось, они попросили других людей, вот, и всем детям подарили сникерсы. Дети были рады, удивились все. Кстати, не знал даже пресвитер, что дети сникерсы. А через год они опять детям сникерсы. Братья и сестры, а сегодня в этой церкви 350 детей уже. И каждый год муж и жена, они покупают детям, ну не сникерсы, Марсы, Баунти, все, ну большие конфеты. Иногда разнообразят как-нибудь. Но и в церкви никто не знает. Все думают, что это диакона умные. Вот, продумывает все. И все думают, как хорошо. И когда праздничное собрание пасхально заканчивается, дети уже знают, сейчас что-то будет. И в церкви никто не знает, кто это делает. А это продолжается, друзья, уже, ну, уже 30 лет. Было детей около 30, а сегодня больше 300. И никогда не брались деньги в кассе. Они просто вот положили на сердце и делают. Ну, кто-то скажет, ерунда. Что такое сникерсы? Хотя сейчас и в России это не так, чтобы... Друзья, но я, знаете, вот меня радует скрупулезность в подходе к этому вопросу. Кажется, маленькое, а кому-то приятно. А потом опять будьте вместе. Братья и сестры, мы должны проверить. Ну да, возможно, дома у вас хорошо получается вместе чуть не посуду мыть или уборки делать, или ремонт в доме. Братья и сестры, а работать для Бога, насколько у нас получается вместе? Писание нас к этому призывает. И каждый помогает своему товарищу. Если муж трудится в церкви, жена помогает. А бывает жена, братья и сестры, ну, например, жена поет в хоре, а у нее дети маленькие, да? А муж дома остается с детьми, тоже помогает. И таким образом, вместе совершая работу, друзья, и церковь Божья строится. Конечно, диапазон применения нашего служения очень широкий. Ну, например, не очень давно нас посетила одна семья, это пожилые. Муж и жена, им, наверное, уже скоро будет по 70 лет. Вот они просто так посетили нас, нашу семью. Я сначала подумал, у них какое-то дело. Они говорят, нет, мы просто решили вас проведать. Друзья, мы провели с ними почти полдня. И хорошее впечатление и заметный след оставила на сердце беседа, которую мы вместе имели. Бывает, когда кто-то попадает в больницу. Знаете, одна сестра пролежала 2 недели в больнице, а потом сказала, а меня никто не посетил. И это в большой церкви. Да, люди потом будут оправдываться, они говорят, а я не знал. А кто-то знал, а кому-то было некогда, а кто-то в одиночку не захотел. Ну и, братья и сестры, способ применения служения, он очень широкий. Я помню, в нашей церкви болела одна старушка. Церковь была еще небольшая, ну, наверное, у нас было, может быть, 50 членов всего. И старушка была уже лежачая. У нее не было детей, вернее, была дочка, она где-то жила на севере. Вот, и нужно было за этой старушкой ухаживать. И мы закрепили за каждой семьей 1 неделю. То есть, примерно 1 неделю в 2 месяца, эта неделя была моя. Я был пресвитер церкви, и все равно, как положено, 1 неделя наша. И вот мы собирали детей тогда еще маленьких. Вместе идем к этой старушке. Наша задача – навести порядок, приготовить еду. Жена за ней поухаживает, во дворе навести порядок. А потом мы ей попроповедуем и споем. И это каждый день, 1 неделю. А через 2 месяца опять. Братья и сестры, и вот эти посещения даже этой старушки, они все равно оставляли след в нашем сердце, в сердце наших детей, моей жены, в моем сердце. Братья и сестры, очень хорошо, когда супруги, они находят себе работу в церкви. Кого-то посетить, кому-то слово сказать, кому-то материально помочь, прийти грядки прополоть или еще что-нибудь сделать. Я приведу пример из моей жизни, друзья. Мы жили в Краснодаре. Начало нашей семейной жизни было в Краснодаре. Мы там жили. вступили в брак, хотя члены церкви, мы были в Тимашевске. Это от Краснодара было, ну, примерно 60 километров. Церковь в Краснодаре была большая, примерно 300 членов. И мы, люди, были незаметны, потому что мы здесь не члены. Я даже думал, что меня здесь никто не знает, как меня зовут. Мы приходили возле дверей, там посидим или постоим, вот, и уходили домой. А потом у нас родилась дочка. Жена в роддоме. Трудности, проблемы были некоторые, тяжелые проблемы. И вот я прихожу однажды, а жена мне говорит: «А ты знаешь, кто у меня сегодня был?» Я удивился. Мы в Краснодаре чужие. Кто мог посетить, кроме меня? Она говорит: «А ты знаешь, кто у меня сегодня был?» Я спрашиваю: «Кто?» Она говорит, называет имя, фамилию пресвитера. Вместе с женой краснодарский пресвитер посетил меня в роддоме. Ну, как это обычно раньше было, камешек в окно на второй этаж, потом веревка, сумочка и все прочее. И она говорит: «Они простояли под моим окном 2 часа. А потом он отошел, и жена еще там свои вопросы ей там позадавала, и все такое. Братья и сестры, я был не просто удивлен, я был поражен вниманием. Вот, ну кто такие мы? Ну, кажется, шелуха. Нас даже, я думал, и не знали здесь». И вот пресвитер церкви с женой, они нашли время, чтобы проведать мою жену. Потом Валя умерла, когда ей еще не было 50 лет, жена умерла, он остался один. Друзья, но вот эта ситуация, она оставила заметный след в нашей памяти. Друзья, и поэтому хочу и пожелание для вас. Друзья, чтобы мы старались быть вместе в вопросе служения для нашего Бога. И в вопросе работы даже бытовой в нашем доме. Чтобы мы умели помогать друг другу в том труде, который нам определен. Конечно, друзья, я сторонник больше распределения труда. Есть работа женская, мужская, друзья. Но приятно смотреть, когда муж поможет жене, жена поможет мужу. И таким образом апостол Павел говорит: «А потом опять будьте вместе». Не всегда это получится. Бывает, когда мужская работа ложится на плечи только жены. А бывает, когда женская работа ложится на плечи только мужа, когда ему приходится и готовить, и детей кормить, может быть, в силу болезни жены, друзья. Но Писание говорит: «А потом опять будьте вместе». Вторая мысль. Об этом написано Евангелие от Матфея, 18 глава. Там написано так: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного». Братья и сестры, это молитва. Вообще о молитве на семейных общениях, наверное, говорится чаще, чем о любой другой теме. Возможно, это немножко повторение, хотя не совсем. Обратите внимание, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, будет им. Друзья, это одно из Божьих обетований, ответа на молитву. А двое, друзья, ну кто может мои переживания разделить, как не моя жена? И потому очень хорошо и правильно, когда супруги находят время для совместной молитвы. Друзья, возможно, это не та молитва, когда мы молимся перед едой или после еды. Или просто утром или вечером, иногда формально, иногда по обычаю, друзья. Я не вкладываю плохой смысл в слово «формально». Многие вещи мы делаем по привычке, по обычаю. Молимся утром, молимся вечером, перед едой, после еды. Братья и сестры, но я немножко о большем. Есть вещи, которые нас очень сильно тревожат, о чем мы взор к небу поднимаем и многократно просим Бога о какой-либо нужде или проблеме, нашей или о чужой даже. И Писание говорит, если двое, не написано, если пятеро, я не хочу умолять молитву пятером, или когда вся семья, дети, друзья, и бывают проблемы, когда и дети даже молятся и постятся. Друзья, если двое согласятся на земле просить о всяком деле, будет им. Очень хорошо, когда супруги могут открывать друг другу те или другие вопросы для того, чтобы вместе помолиться. Молитва вдвоем, она имеет большую силу и лучший результат, чем я молюсь один. И не только о нашем, братья и сестры. Нас иногда просят люди молиться. Но меня часто просят. Звонят по телефону, пишут смски, пишут письма. Николай Иванович, помолитесь, у меня такая проблема и так дальше. Друзья, я иногда спрашиваю. Я говорю, если вы хотите, я об этой нужде скажу моей жене. Мы вместе о вас помолимся. Заминка, я говорю, я не буду ваше имя называть. Она даже не будет знать, с какого вы города. Мы вместе помолим. Она спрашивает, это лучше? Я говорю, да, это лучше будет. Друзья, и мы вместе молимся о многих проблемах, молимся вместе. Однажды в Иудее была проблема большая, это была проблема в дни царя Иосафата, была война. Иосафат не знал, что делать, друзья. Это тот случай, когда он молился в храме, говорил, Господи, мы не знаем, что делать. Он объявляет пост, 3 дня пост по всей Иудее. И там мы читаем, и мужья, и жены, они в храме стояли, и малые дети с ними. Друзья, они пришли для того, чтобы помолиться вместе Богу, который услышал вопль своего народа и послал просимое. И поэтому это очень хорошо, когда мы находим время для совместной молитвы. Братья и сестры, ну для кого-то это кажется норма, и вы так и делаете, и молодцы, и я очень рад. Друзья, я в последнее время все чаще встречаю, когда теряется совместно молитва. Иногда теряется молитва вообще в кругу семьи, иногда теряется молитва между мужем и женой. Да, мы молимся и в одиночке, друзья. И мне обязательно надо помолиться, бывает наедине. Я могу утром пораньше встать, сам помолился. Я могу после отбоя сам помолиться, друзья. Но хорошо, когда мы вместе с женой склоняемся перед Богом на колени. Иногда и не надо, чтобы дети рядом были и о чем-то помолиться. Братья и сестры, это очень важно. Вот, а потом опять будьте вместе. Не всегда это получится, друзья. Но хорошо, если мы совместную молитву вдвоем, муж и жена, практикуем в нашей жизни. Один брат вступил в брак. Ну, уже не совсем молодой по возрасту. И вот прошло время. Этот человек близкий для меня был. И вот я его встречаю и говорю, ну как, семейная жизнь? Он говорит, все хорошо. Я говорю, проблемы есть? Он говорит, да нет, проблем нету. Вообще, говорит, есть одна проблема. Хочу, чтобы ты с моей женой побеседовал. Спрашиваю, о чем? Он говорит, ты знаешь, она слишком длинно молится. Она говорит, ну, по полчаса может молиться. Она всех вспоминает. Она говорит, и Крючкова, тогда еще Крючков же, и Крючкова, и тебя, и членов Совета Церкви, и все, и Среднюю Азию, и всех. Она говорит, я один раз даже говорит, просто не молился. Я, говорит, даже заснул на молитве, пока она молилась. Вот, и так дальше. Друзья, в общем-то, я с женой поговорил, чтобы она не очень длинно молилась. Стыдно даже признаваться, но я с ней поговорил. Друзья, ну, а все равно, ну, у меня к ней как-то, ну, даже и симпатия. Думаю, хорошо, когда супруги умеют молиться. Хорошо, когда супруги умеют молиться и вместе. У меня проблема, и жена моя мне поможет в молитве, в моей проблеме. Или я ей. Или мы помолимся, вот Геннадий Сергеевич говорил, что лучше, чтобы осудить, лучше помолиться за ту или другую семью, или за ту или другую церковь, или за братство помолиться. Вот так вот вдвоем встали на колени и помолились. Не всегда полезно, если ребенок услышит то, о чем вы молитесь вместе. Но считаю, братья и сестры, мы должны находить время для такой молитвы. Третья мысль. Это Библия. Друзья, в книге «Деяния святых апостолов», глава 18 сначала, а потом 17. 18 глава «Акила и Прескила» и «Аполлос». Аполлос был муж красноречивый. Он уверовал в Иисуса Христа, и он старался, очень старался проповедовать о Христе людям. Написано, «Акила и Прескила встретили его и точнее объяснили ему путь Господень». Братья и сестры, мне нравится, что Акила и Прескила. А в 17 главе Деяния апостолов там написано, здешние были благомысленные фессалоникским, это жители веры. Они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали. Написано и мужчины, и женщины. Братья и сестры, вот это слово и мужчины, и женщины, мужья и жены, они собирались вместе, они изучали Писание. Братья и сестры, я верю, что мы все читаем Библию. Верю, что большинство из нас план ежегодный выполняем. Ну, где-то это и неплохо. Хотя традиция, хотя может и по форме кто-то, кто-то по обычаю. Но все равно это неплохо, если люди за год прочитывают Библию один раз или два раза. Братья и сестры, а у меня вопрос. Вопрос, на который я не жду ответ и не намерен. Братья и сестры, насколько и как часто мы читаем Библию вместе? Ну, например, вдвоем. Пусть это не так много, как наедине, пусть это одна глава или даже половина главы. Я зачитывал одну парочку, и, ну, учитывая тему бракосочетания, я им говорю, а теперь я вам дам домашнее задание. Закончится брачный пир, и вы придете домой, и вы первый раз помолитесь вместе, как муж и жена. У меня вам пожелание. Каждый день начните с первого псалма и до последнего. 150 дней. Один псалом. Каждый день. И я посчитал, какого числа, или такого-то числа вы ко мне подойдете и скажете, Николай Степанович, мы прочитали сегодня 150-й псалом. И вот я им дал такое задание. Отметил у себя в календаре, птичку поставил, какого числа они должны прочесть последний псалом через 150 дней. И забыл. И забыл. Год поменялся, календарь тоже. И вот они подходят. Я удивился. Я подумал, что у них что-то там трение пошло какое-то. Вдвоем, знаете, когда люди вдвоем подходят, то мы настораживаемся. Вот, они говорят, мы сегодня прочитали 150-й псалом. Братья и сестры, вообще отлично. Один псалом в день. А потом я им сказал, а теперь и дальше. Вы знаете, друзья, за 150 дней привыкнешь читать вместе одну главу из Библии. Или, скажем, статью журнала «Вестник истины». Получили журнал «Вестник истины». Друзья, мне кажется, сейчас журналы стали читать реже, как это было раньше, даже когда он был маленький и черно-белый. Вот получили журнал «Вестник истины». Отметьте, какие статьи вы прочтете вместе, и прочтите вместе. А потом вместе порассуждайте. Братья и сестры, это же наша духовная пища. Вместе. Я скажу за себя, братья и сестры, я люблю рассуждать о Писании, например, в кругу семьи. Мне нравится, когда мысли маленькая девочка, у нас дочка маленькая есть, вот, она ходит во второй класс, она рассказывает свои мысли. И вы знаете, настолько интересно, я даже ее мысли иногда превращал в проповеди. Настолько интересно она излагает. Вот мы почитали, ну и немножко побеседовали. Иногда просто вдвоем с женой. Один раз я постучался в один дом, а уже было поздно. Уже был 12-й час, но я не мог не прийти. Нужно было решить один вопрос. Телефоны не отвечают. Я открыл калитку, захожу, а дверь стеклянная. И я вижу, в окнах темно, а дверь стеклянная, и вижу, там немножко свет. Постучал, никто не открывает. Открываю дверь и потихоньку захожу. И захожу в прихожую, настольная лампа, и муж, и жена, открытые Библии. И тетрадки. И они читают и пишут. Вообще было приятно. Я спрашиваю, чем приветствую, чем занимаюсь? Они говорят, готовимся к воскресной проповеди. Он проповедник, они вместе. 12-й час, они готовятся к воскресной проповеди. Ну и неплохо, братья и сестры. Она же мой помощник. А почему она мне не может помочь? За Библией вместе подготовить проповедь. Один раз был такой случай. Готовилось общение для жен служителей у нас в Краснодарском крае. Ну, у нас примерно 200 человек служителей. Это соберется только жены служителей. Никому служителям не разрешалось, только спецподразделению. Вот. Ну, это чтобы, ну, как бы, иногда мы делаем, чтобы жены могли откровенно поговорить о своих трудностях, без того, чтобы муж на балконе слушал. Вот. И вы знаете, вот у нас, у служителей, бывает, знаете как, вот завтра надо проповедовать, а у меня ничего. И я молюсь, и читаю, и ничего. Опять читаю, опять молюсь, и ничего. А я же знаю, что завтра надо проповедовать. Ну, мы же все равно вычисляем, как и что. Не будешь проповедовать, подумают что-нибудь тоже. А здесь жены служителей. Ну, я как раз там главный, понимаете, да? Главный. И я молюсь и читаю, и я читаю и молюсь. Жена на кухне, она не ложится спать, мы вместе всегда ложимся. И уже 12 часов скоро. И вот она мелькает иногда мимо меня. Может, раздражается, что день затягивается. Я ее подзываю, говорю, садись рядом. Она садится. Я говорю, ты знаешь, вот завтра мне надо вам проповедовать, а у меня ничего нет. Может, ты мне подскажешь? И вы знаете, она как будто ждала, как Елисей с Ильей. Помните, когда он на небо, Илья пошел? Она мне сразу тему раз. И я сразу почувствовал, это то, что нужно, братья, то, что нужно. Я говорю, а как ты думаешь? И мы с ней рядышком сели и приготовили тему для жен служителей. Нет, конечно, дорабатывал потом я, друзья. Но знаете, вообще, это вот как я помню тот случай, это не было вчера, это раньше давно было. Друзья, это была одна из хороших тем для жен. Это было то, что для них нужно. Следующая мысль, братья и сестры, это Псалом 127. Написано, блажен муж, боящийся Господа. Нет, не крепко любящий заповеди. Нет, он крепко любящий, но там не так. Я, братья и сестры, многие псалмы наизусть, и этот наизусть знаю, но Бог нас иногда конфузит, вот так, как сейчас, понимаете, да? Вот. Я этот псалом знаю наизусть. И вот я первый стих забыл. Блажен всякий боящийся Господа, кажется так там. И вот здесь написано так. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Друзья, здесь много мыслей хороших. Здесь в 127-м псалме это про семью. Псалом весь про семью. И я хочу выделить одну мысль. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Братья и сестры, мысль необычная, но это вопрос трапезы. Что я имею в виду, друзья? В некоторых семьях заведено так. Мать и жена, она с утра до вечера всех кормит в больших семьях. Детей в школу часто поодиночке. В первую, во вторую смену мужа на работу кормит, когда уходит. Пришел с работы, опять кормит. Дитё пришло, опять кормит. И у нее вся жизнь кормить по очереди. Друзья, а здесь написано, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы. Вы знаете, друзья, вообще, я считаю, хорошо, когда семья, они вместе сидят за столом. Вот все собрались. У меня так заведено. У нас поодиночке не едят. У нас ужин, все садятся. Молимся, поедим, помолились и по домам. В смысле, отбой будет скоро. И вы знаете, друзья, вот время за столом – это один из лучших моментов в жизни семьи. Он даже граничит немножко, когда семья собирается читать Библию. Простите, если кому-то это кажется, очень неуместным сравнением. Друзья, когда мы сидим за столом, у нас очень много разговоров. Мы можем просидеть и час, и два. Особенно, когда я вернусь с поездки, то у нас ужин закончится в 12 часов. Соберутся семейные дети. И будет много вопросов, и будет много разговоров. Бывает, мы говорим о духовных вещах, бывает об обыденном, друзья. Но все любят, когда мы вместе сидим за столом. Это любят все, даже малыши. даже малыши, они иногда вставляют свои мысли, вот, что-то спрашивают, и они тоже участники, братья и сестры. Я, Священное Писание, вот знаете, Христос говорит, все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Даже странно, я войду и буду вечерять. Кажется, лучше бы я войду, и я Духа Святого ему дам. И мы будем Библию вместе читать и на небо взирать. Или... А Христос говорит, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Ну, ужинать будем. Братья и сестры, в общем-то, этот текст, он тоже говорит о том, что Библия высоко ценит вот этот момент, когда мы вместе. Нет, не просто пищу вкушать, друзья, а мы – это общение. И Бог хочет общения с человеком. И хорошо, когда муж и жена, они могут общаться вот просто так, за столом, и дети тоже. И дети смотрят на родителей. Они здесь за столом могут видеть, что родители любят друг друга и друг другом дорожат. И дети видят, что и они здесь очень нужные. И они сидят как взрослые, хотя совсем маленькие. И вот здесь все почти равные. Почти равные. Сыновья твои, как масличные ветви. Друзья, если глубже, вот помните две маслины, да, у Захарии и в книге Откровения. Вот и масличные ветви тоже можно немножко, если аллегорию. И, в общем-то, наверное, и интересно было бы чуть и богословием заняться. Братья и сестры, то есть трапеза – это тоже, а потом опять будьте вместе. Конечно, друзья, когда-то это не получится, а когда-то это даже и невозможно. Но Павел напишет, а потом опять будьте вместе. И хорошо, если в этом плане тоже порядок. Мне жалко было одну семью. Это было на Украине, я поселился у них несколько дней. И я наблюдал жизнь. Нет, я не критиковал, просто было жаль мать, которая, кажется, только солнце, она начинала кормить всех, а там больше 10 детей, и всех по одному, и всех по одному. И мне было жаль ее, кажется, жизнь такая нерадостная. Ну, она, наверное, это от души делает. Да, она служит, она этим живет. Ни разу я не увидел, чтобы семья за столом сели или даже вместе помолились. Вот так, к сожалению, бывает. Следующая мысль, друзья, это собрание. Это уже пятая мысль, а всего у меня 7, как я обещал. Друзья, это собрание. Евангелие от Луки написано, по обычаю они пошли в Иерусалим на праздник. Вы помните, кто? Это родители Иисуса Христа и Он. Хороший обычай, когда вся семья идет в собрание. Хороший обычай. Друзья, Павел говорит, есть другой обычай. Не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай. Братья и сестры, очень хорошо, когда мы с вами вместе в собрание. Ну вот сейчас много людей. Я не знаю, как у вас здесь в Мирефе, друзья. Скажу, как у нас. У нас утром воскресенья дом полный. И утром воскресенья почти все думают, что нам надо строиться. Вечером воскресенья уже так никто не думает, потому что людей много, но уже дом не полный. А в среду или в пятницу людей и подавно меньше. И подавно меньше. И вы знаете, друзья, часто бывает так, муж в собрании, а жена дома. А почему же жена дома? Она говорит, а что вы там переливаете с пустого в порожнее на разборе? Я лучше дома. Вот так и надо. А надо бывает так, жена дома с детьми, а потом муж дома с детьми. И так вот. Вы знаете, друзья, вот я смотрю, идет пешком семья, муж и жена. И дети, коляска, идут в собрание. И эту семью знаю, они всегда идут вместе в собрание и всегда пешком. У них еще машины нету, они идут в собрание. И люди смотрят, такая большая семья. Кажется, сейчас уже такого и нету. Хорошо, когда родители, они, у них есть обычай, они вместе в собрание, и дети тоже. Если перекликнуться с первой мыслью, которую я сказал, помните, друзья, один человек, у него было 14 детей, простите, 17 детей, написано, они все вместе в доме Божьем, они прославляли Бога пением, все вместе. Я был не очень давно в одной церкви. Собрание было обычное собрание среди недели, когда мало декламаций, участие молодежи и детей, и вот я смотрю, выходит муж и жена и 5 детей. Они просто рассказали декламацию. Все 5 просто декламацию рассказали. И я подумал, какие молодцы. Так вот просто в пятницу. Вот, наверное, в воскресенье не постеснялись бы. Наверное, им кажется, что они неуклюжие. У них не получится, как у вот тех. Просто в пятницу они вышли, рассказали декламацию. Муж, жена и все дети, даже самый маленький, никто не остался дома. Друзья, хорошо, когда у нас обычай вместе бывать в собрании. И хорошо, когда у нас обычай в собрании, чтобы мы вместе могли Бога прославить, или спеть, или декламацию рассказать. И это собрание для вас будет самым лучшим в этом месяце, когда вы свой вклад внесли в общее богослужение в Доме Божьем. 6 мысль. Евангелие от Марка, Иисус Христос сказал в 6 главе, «Идите одни в пустынное место и отдохните немного». Братья и сестры, у нас сегодня тема была о досуге. Я не потому, что тема о досуге, она просто перекликается с моей темой. Братья и сестры, я сегодня говорил о том, что надо трудиться, надо читать Библию, надо молиться, и в собрание надо ходить. Вы знаете, братья и сестры, вот Христос сказал, пойдите и отдохните вместе. У нас на Кавказе один человек поехал на Красное море сам. Люди удивились. Друзья, я не о заграничных поездках, это особый вопрос, можно говорить об этом много. У него спросили, слушай, Алексей, а как ты сам? Он говорит, надо отдохнуть от жены и от детей. И отдохнул. Он там попал в блуд, и его отлучили от церкви. Вы знаете, друзья, отдохнуть вместе – это тоже хорошо. Ну, например, наверное, примером все скажу. У меня есть брат Андрей. У него 10 детей. Младшие близнецы, мальчики, маленькие еще совсем. И он взял всю свою семью и поехал на рыбалку. И весь день там провел, на рыбалке. Они наловили рыбы, они уху сварили, они там нажарили. Вот и привезли, и мне даже немножко дали. Но не потому хорошо сделали, что мне дали, а я подумал, Андрей, какой ты молодец. Я ему сказал, какой ты молодец. А я говорю, лупец, за мои 60 лет почти ни разу так не сделал. Братья, а вообще вот так вот отдохнуть с семьей просто на природе. Ну, сделать все умно, чтобы не стыдно было перед детьми и перед женой за отдых, все подумать. И вот так просто отдохнуть. И неплохо, если мы это делаем не очень редко. Потому что даже вот такой отдых, друзья, он нам нужен даже в плане духовной жизни. И даже дети скажут, что мы папе нужны, он тоже заботится. А если нет, друзья, они все равно найдут. Они все равно найдут. Мы вчера ехали сюда, вот, и звонит мне одна сестра. И чувствую, она заплакать хочет. Я говорю, слушай, на то случилось. Она говорит, вот я не знаю, я только не хочу, чтобы кто-то узнал, что я вам звоню. А я говорю, на то случилось. Я подумал, что там трагедия какая-то. Она говорит, мой имя называет, с вашим Максимом ушли, и их до сих пор нету. Она же думает, что я дома. Я говорю, куда ушли? Играть в футбол. Братья и сестры, а время 11 часов вечера. Играть в футбол. Я звоню жене. Говорю, Галя, Максим дома или нет? А ты знаешь, Максим куда-то ушел и не знаю куда. Братья и сестры, у нас тоже вывихов хватает. Но, в общем-то, все это можно было бы управлять. Если бы чаще обратить внимание вот так вот, Вот так вот, как мой брат Андрей. Я не часто так делал, ну, подобного ничего не делал. Один раз, не очень давно, мы вышли в парк. Ну, парк такой, без карусели, без таких вот там вот. Вот дети на роликах катались, я всем им мороженое купил. Встретил одну христианскую семью и тоже им купил мороженое. И трактаты раздали. Вы знаете, друзья, вот мы возвращались, и жена моя как на крыльях была, и я тоже, мне приятно было. Ведь мы и трактаты не так часто разом, а здесь и мороженое, и трактаты, и ролики. И в общем-то, ну кто-то, может быть, даже из вас меня и покритикует. А Павел пишет, и потом опять будьте вместе, и в этом плане тоже. Отдохнуть вместе. И разговоры будут, и дети скажут, что у папы есть дело до нас. Даже и отдохнуть. И может в 11 часов вечера, когда папы нету дома, он потом дома будет уроки учить. Или маме помогать. И лучше будет. И последняя мысль. А последняя мысль – это то, о чем я уже прочитал. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе. Почему так? Павел написал, чтобы не скушал вас сатана, не воздержание ваше. Друзья, вопрос целомудрия, это вопрос, он тоже иногда бывает проблемным. Тем более, учитывая время, в которое мы живем. Искушений очень много. И не только в плане каких-то картинок, но с разных мест дьявол он искушает, чтобы увлечь и чтобы кого-нибудь погубить. Иногда бывают падения. Да, мы говорим, у нас нету разводов в братстве, у нас нету и абортов, нет, и еще, ну, разные, друзья, а все равно иногда бывает. Бывает, отлучают за блуд, а там где-то слышно, кто-то развелся, кого-то встретил, кого-то полюбил и так дальше. Бывают люди, они не дорожат, друзья, ведь интимная жизнь – это тоже Божий дар. И не только для того, чтобы рождались дети. И бывают люди, они этим просто не дорожат. Они ссорятся, они еще по каким-то причинам, или просто, скажем, ну, не дорожат тем, что они могут иметь жизнь. Друзья, а потом годы идут, а потом они начинают жалеть о том, что в прошлой жизни они неаккуратно друг к другу относились. Она скрепляет супругов, она стимулирует любовь, они становятся друг другу ближе и дороже. И поэтому Павел написал, а потом опять будьте вместе. Нормально, если они друг другом дорожат и проявляют инициативу. Кстати, мудрость жены, она заключается и в этом, если она тоже проявляет инициативу. И таким образом, друзья, они живут и любят друг друга, и радуются тому, что они муж и жена, и что их Бог соединил для совместной жизни. Для упражнения в посте и молитве, а то потом опять будьте вместе, друзья. Здесь подразумевается, конечно, регулярная жизнь, когда друг другу муж и жена нужны. Более подробно, друзья, на эту тему говорить, это не входило в мои планы, потому что тема у меня, как я вначале сказал, широкая. Они сблизились и сошлись. Братья и сестры, мы с вами уже сошлись. Мужья и жены уже сошлись. Не в каждой семье хорошо. И не каждая семья может сказать, да, мы от Бога, и мы радуемся жизни. Друзья, нередко я слышал от некоторых супругов, что если бы моя жизнь повторилась, я бы замуж за него не пошла. Или он говорит, я бы по-другому решал свой вопрос. Друзья, тем не менее, знаете, неблагополучие в семье реже бывает от неправильного выбора. Неблагополучие в семье чаще бывает по причине неправильных отношений. Поэтому пусть нас Бог благословит, друзья. Вы запомнили, что есть воля Божья? Три вещи Геннадий Сергеевич сказал. Воля Божья есть освящение наше. Воля Божия – это делать добро и за все благодарить Бога. Братья и сестры, будем освящаться и будем радоваться тому, что мы Божьи дети, и будем с нашими супругами опять быть вместе. Пусть нам Бог поможет в этом, слава Ему. Не скажу пока аминь. Один пример приведу, а потом аминь скажу. В одной семье умер Умерла жена. Хорошая семья. 50 лет обоим было. Умерла жена. Он пресвитер церкви. Близкий мне был человек. И мы долго не виделись. И потом я его встречаю. Обрадовались встречи. Я говорю, как живешь? А я даже и не знал, он женился, не женился. Прошло несколько лет. Он помолчал, а потом говорит. Ты знаешь, Николай, я как филин на развалинах. И как одинокая птица на кровле. Вот такая моя жизнь теперь. Братья и сестры, у нас пока не так, иначе вы бы здесь не были. Поэтому будем Бога благодарить и дорожить. Он нам жизнь подарил, и дорожить друг другом, и жить так, чтобы Богу понравились. А теперь аминь.
Аминь.
Помолимся. Братья и сестры, я отвечу на вопросы. Ну, поступили записки до собрания, сейчас я их открывать не буду, они у меня в кармане, по поводу, как в нашем братстве в отношении покраски волос. Покраски волос у нас в братстве не разрешается никакими препаратами, ни аптечными, ни магазинными и никакими травами. Как там луком бывает, хной красят, еще чем-то, в нашем братстве не разрешается. Ну вот так. И этого правила мы должны придерживаться. Косметика, украшения типа кольца, включая обручальные, или там цепочки, или покраска волос, или стрижка волос, у нас не разрешается. И женщина голову покрывает везде. На рынке, и дома, и везде. Вот так. Я не хочу обосновывать, так у нас принято. Мы в такую жизнь вошли. И так должно жить. А теперь уже записки другого рода. Ага, значит, Land Cruiser, помощник наш, 8545 номер, просят срочно убрать. Ругаются работники РЭС. Не, я без иронии. И нормально. Ленд-крузер, так ленд-крузер. Просто убрать надо. И вопрос такой. Несколько вопросов в одной записке. Нужно исповедоваться со служителем. Исповедание является ли тайной? Если это тайна, то имеют ли право рассказывать ее? Если она открыта, является ли это грехом? И какое взыскание может быть или не быть. Но я только не понял, тому, кто открыл, служителю взыскания или кому. Друзья, отвечаю. Тайна исповеди – это не библейское понятие. Это опыт церкви, но это не библейская позиция. Тайна исповеди. Вообще, абсолютно, мы стараемся, простите, мы стараемся не открывать, если человек исповедовался, даже жена не узнает, о чем была беседа. И самые близкие люди не узнают. Между служителей мы обычно не обговариваем исповеди других людей. Мы не обговариваем. Даже если это служители в церкви. Если нужно обговорить, ну, например, я, вот мы все пресвитеры одной и той же церкви, и ситуация сложная, и мне надо обговорить. Я обычно договариваюсь с тем, кто исповедовался. Он будет знать, что мы будем советоваться. Друзья, тайну исповеди часто сохранить невозможно. Ну, например, ну, рисую такую картину. Приходит юноша и говорит, сидели в кафе и пил пиво. Пиво пил. Нет, пиво пить нельзя, конечно, нельзя. Подлежит взысканию. Но какой мой будет вопрос? Я вам скажу, какой вопрос. Мой следующий вопрос будет, с кем? А вот мы вчетвером сидели и пили пиво. А, с верующими? Да, с верующими. Вот тайна и закончилась. Так же, да, братья? Тайна и закончилась. Вот, если это грех, не у такого уровня, чтобы наказать. Нет, я не хочу, что за пиво всегда накажут. Нет, а то кто-то так поймет. Друзья, но если грех, например, он подлежит обсуждению в церкви, бывают такие грехи, уже тайны нету. Любое блудное дело, оно тоже не тайна, потому что оно не совершается в одиночку. Уже не тайна. И поэтому, друзья, там, где возможно, мы не стараемся, чтобы тайна была. Тем не менее, это опыт церкви. И мы, в общем, признаем и придерживаемся. Ну, вот так. А теперь, ну, рассказывать, ну, обычно мы не рассказываем, как правило. А если она открыта, то является ли это грехом? Ну, если я открыл, ну, взял, рассказал жене. Конечно, это неправильно. Если в церкви не будет обсуждаться на членском собрании, если это не блудка и не какое-нибудь там убийство или что-то. Вот, ну, я же, с чего же это я должен жене рассказать? Или кому-нибудь? Ну, вот так. Поэтому надо исповедоваться, братья и сестры. Есть грех? Исповедуйся. Лучше исповедоваться, чем наедине помолиться. Ну и служитель помолится, даст вам совет. И дома за вас еще раз помолится. А завтра еще раз за вас помолится. Разве это плохо? Если у меня бывали какие-то проблемы, я шел к служителю тоже. Или он ко мне мог прийти. И какие-то трудности. Это нормально, мы должны освящаться, в этом воля Божья. О добродетельной жене в Библии сказано: «Длань свою открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Как проявлять добродетель в этой сфере? Жене, муж которой против. Как быть с добрыми делами? Друзья, в общем-то, вы поняли вопрос? Муж не хочет, а как быть жене? Друзья, есть вещи, которые, ну, совершенно это не зависит от мужа. Ну, например, жена пошла на рынок, и старушка несет тяжелую корзину. А почему не помочь? Или муж против? А муж на работе. Или надо ему позвонить, сказать: вот здесь старушка корзину несет. Ты не против, я ей помогу. Ну, возьми и помоги. Нищий стоит с протянутой рукой. Дай нищему. И правильно сделаешь, и молодец будешь. И все. Конечно, мы должны, ладонь открывает бедному. Надо помогать. Вот. А в крупных вещах, конечно, с мужем посоветоваться надо, если это касается больших сумм или как-то отразиться на семью, надо советоваться. А если муж вас недобродетельный, вы пост назначите за него. Имеете же право за мужа поститься? Пост, попоститесь, чтобы у него было больше добра. И еще раз попоститесь, и Бог будет работать. Дорогие братья и сестры, неверующие родители встали против. А, это помолиться надо. Сейчас я к молитве потом прочтем, братья прочтут. Если можно, ага. Ну, здесь Александр Аскаленко просит ответить. Массаж гуаша. Александр, где? Массаж гуаша. Просят, чтобы ты ответил, что это за такой массаж? Не знаком с этим, да? Ну, к сожалению, мы вам не поможем. Вообще, от всяких массажей надо удаляться. Удаляться. За исключением, если что-то случилось, там, ну, позвоночник прихватил, там плечо потянуло, ну, можно и помассажировать. Вот, ну, разумно, что в плане целомудрия там не повредит ничего. А так-то, знаете, иногда массаж так, на всякий случай, приехал массажист, и туда табуном все, вот, а еще и сестры, а он массажист, не массажистка, а массажист. И там чуть не очередь к нему. Это просто безобразие. Просто безобразие. И еще вопрос. Если возможно, подскажите, пожалуйста, как правильно себя вести родителям ребенка, у которого переходной возраст, чтобы и не оттолкнуть, и не допустить чрезмерной самостоятельности со стороны ребенка. Не буду отвечать. Молитесь, чтобы Бог мудрость дал, и чтобы и не оттолкнуть, и самостоятельность. Вопрос, здесь у нас, Простите, что я молча читаю. Здесь написано, надо молча прочитать. Не буду читать, потому что молча надо читать. Все, братья и сестры. И отвечать молча надо. Все. Теперь к молитве. Больше нет вопросов. Братья и сестры, я вас благодарю, что вы терпеливо наши длинные речи слушаете. Вот. Помолимся, чтобы вы благополучно домой добрались, и успех у вас будет выше, чем вчера.